«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Сегодня в эфире «Комсомольской правды» беседка с Юлией Чечериной, в студии Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды», и вот наша гостья Юлия.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Юлия Чечерина – российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен. Родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. С детства увлекалась рисованием и пением, играла на гитаре и барабанах в разных школьных группах. Окончила музыкальное училище по классу эстрадного вокала. В 1997 году Юлия основала в уже переименованном Екатеринбурге свой собственный музыкальный коллектив. Назвала его по своей фамилии – Чечерина. Пожалуй, одной из самых известных композиций группы стала песня «Тулула», которая вошла в саундтрек к культовому фильму «Брат 2». Всего в активе Юлии саундтреки сразу к 16 фильмам и 3 самостоятельные роли в кино. Известна своей активной позицией по Донбассу. 2 января 2015 года Чечерина дала бесплатный новогодний концерт во Дворце культуры имени Ленина в Луганске. После выступления была объявлена в розыск службы безопасности Украины. Ей грозит 5 лет тюрьмы.
Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле, мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять.
Имеет медаль ЛНР за заслуги перед республикой второй степени. За, цитата, «активную жизненную позицию, сопереживание судьбе ЛНР, высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства».
Это наша земля, и мы будем стоять.
Ну, мы рады, что наконец-то тебя смогли заманить. Это достаточно было тяжело. Ты пожалела, что ты без собаки. Ты с Рексом на все эфиры ходишь обычно?
Да, ну просто сейчас я отправляюсь в дальний путь, лечу на самолете, и Рекс ездит только на автомобиле или на поезде, на самолетах он не летает.
А насколько я знаю, Рекс все фронты прошел, да, до Донбасской войны?
Рекс вообще уникальная собака, он проехал уже, наверное, под 200 тысяч километров на автомобиле, пересекал Северный Полярный круг, был на Дальнем Востоке, купался во всех водах Руси, как бы, ну такой, почти белка и стрелка.
Читатели спрашивали, кстати, сколько у тебя собак всего, можешь их посчитать?
Так, сейчас у меня 11 собак, и будет еще, ну, будет дюжина скоро. Уже родилась 12-я собака, и она еще просто маленькая.
Знаешь, я знаю, что ты живешь сотни километров от Москвы, у тебя дом в деревне, это твой единственный дом, у тебя нет там вот квартиры, где ты можешь там, ну, кочевать из дома в квартиру, это вот твое постоянное жилье, да, на земле.
Да.
И ты пришла когда-то в эту деревню, когда она была запущена, там никого не было. Вот есть надежда, ты чувствуешь вот этот процесс, что люди из Москвы возвращаются обратно на землю? Вот тебя что на это подвигло?
Не, на самом деле очень много. Я переехала в Москву в 99-м году. Я была еще маленькая, там у меня ребенок был маленький. И мне сразу было трудно, казалось, жить все равно. Я из Екатеринбурга, он, конечно, большой город, но не настолько. Вот, и... Ну, сначала мне пришлось жить какое-то время в Москве в съемных квартирах, но при первой же возможности я как бы перебралась за город, сначала снимала жилье за городом, и потом уже, ну, построила дом с годами.
В мегаполисе тебе мучительно просто жить, да?
Честно говоря, сейчас, после того, как я долго уже живу на земле, для меня было бы наказание жить в городе. Не, я понимаю, что города нужны, что это как бы центры цивилизации и все такое, но я бы не хотела жить в городе. Мне кажется, что город – это... какая-то экологическая катастрофа сплошная, затянувшаяся надолго. Ну, люди, которые живут в городе, на самом деле довольно героические люди.
Мы, когда с тобой познакомились на Дне русской деревни, мы сплавлялись тогда по Волге с Витей Гусейновым, да, вот я услышал.
Нет, мы познакомились с тобой в Луганске, Стешин.
В Луганск. Мы сейчас дойдем еще до Луганска, да.
Это было раньше.
Ты закричала «Стешин», вот, мы провели чудесный тогда вечер. А на следующий день нас принимали... Новые помещики, скажем так, я их так назвал.
Да, я помню, да? У вас был репортаж.
Это люди с деньгами, связями, но которые опять вернулись из мегаполисов на землю, уже совершенно как-то по-другому на нее глядя. Местная администрация счастлива, потому что эти люди могут купить трактор, могут выкопать пожарный водоем, например, да, подсыпать дорогу. Не чувствуешь такого процесса?
Да, я вижу, что горожане украшают деревни, на самом деле. Вот даже дачники живут, и они как все лучше, лучше делают. Ну вот сколько, я уже почти 10 лет живу в деревне, и все вокруг смотрю, становится все лучше, лучше как.
Ну, душа, наверное, чиста, ничего не мучает, ты не суетишься лишний раз, наверное, да?
Ну, на деревне-то?
Да.
Ну, конечно, попроще все равно. В городе же все равно это общий суп мыслей, какие-то общие там эмоции, переживания, тревожности. Люди же как все равно, мы стайные, мы заражаем друг друга всеми там делами своими.
Ты знаешь, вот у горожан они поддерживают обычно такой миф, что вот человек, если он переезжает в деревню, это все за ним уже разбирают рельсы, да, и жизнь закончилась, он ушел там в глубокий затвор, да. А ты постоянно ездишь везде, занимаешься общественной деятельностью. Может быть, ты это так сама не называешь, но со стороны, да, это, наверное, общественная деятельность, и ты, наверное, получается, что больше, чем певица, да?
Ну, это сейчас так вышло последние годы.
Когда был перелом, вот, на твой взгляд?
Ну, лично для меня?
Да.
Я поехала в 2011 году в Тибет искать счастье. До этого я собиралась в кругосветное путешествие, ну, просто как факт какой-то такой, ну, что ты, типа, покорил, да, совершил. Вот, и когда я начала к нему готовиться, в общем, пришла к тому, что не надо ехать вокруг света, вот, надо ехать в самые высокие горы, на Тибет.
Угу.
К тому же не нужно пересекать вод для этого никаких, ну, потому что вокруг света все равно плыть придется на пароме какое-то время.
Да.
Вот, тут как полностью по суше, но единственное было препятствие, что это самые высокие горы. Ну, неподготовленному человеку опасно. Вот, ну и все, я начала искать счастье. Когда я уезжала, мне говорили, ты что, несчастливая, что ли? Что тебе счастье искать? Ну, эти поиски у меня продолжаются и по сей день, как я узнала много нового и все такое. Ну, первое, что я поняла, что люди не знают, что такое счастье. Одним кажется одно, а другое. Причем в каждом человеке это есть. Это как бы счастье.
Это нематериальное.
Это состояние, ну, как бы душа, атман. У суфиев это и есть как бы счастье. То есть, в принципе, человек – это и есть счастье. Много всего остального лишнего, плоть, то, сё, навс. Вот, но все равно как бы мы счастье. Все. Вот. А люди думают, что счастье – это вот там бабла, там здоровье близким, там дети пошли в хорошую. Ну, в принципе, они всегда все путают. Для счастья не нужно ничего, ни денег, ни здоровья.
То есть достаточно просто прийти в этот мир, да?
Это и просто такое состояние. И самое главное, что не так сложно найти счастье, как объяснить, что это такое. И когда ты уже разжуешь всем, что это такое, то ну, тогда уже легко. И когда я вернулась, в общем, из Тибета, я еще 2 месяца не могла никуда ехать, ничего делать, просто сидела и думала, и как будто заново все переживала.
Но это тяжелая еще очень поездка была, вы же в аварию там попали, вот ты рассказывала.
Ну, самое тяжелое, это была горная болезнь. До этого я никогда не была в горах, и, ну, непонятно, что было ждать, потому что, как бы, ну, как, это риски большие, еще большие риски, потому что мы заходили с запада, а это сразу резкий подъем на 4000. Вот кто альпинисты, те знают, что это вообще пипец. Большие риски, то есть даже здоровый человек, там, спортсмен, неважно, как бы он никогда не бывал в горах, оказавшись там, может умереть от отека мозга, либо от отека легких, просто организм не выносит. Но мы не умерли, повезло, да, попали в аварию уже, когда возвращались назад. Но это было не ДТП, а авиакатастрофа. Потому что мы попали в аварию на высоте 5200. Только птицы летают. Вот. Ну и все получилось как-то удачно, как в сказке, как обычно. То есть с нами случается вроде страшнейшая авария, что мы перевернулись там на боку, как проехались. В общем, все целы, все живы. Просто откуда ни возьмись, на этих 5200 с двух сторон нашлись люди, ну, достаточное количество, чтобы перевернуть машину обратно. И все, и мы поехали дальше.
Мы прервемся буквально на несколько минут для рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
Между небом и землей тебе, как другая планета. Там ты получишь ответ в царстве снега и света. В самых высоких горах каждый находит ответ. Тебе придется победить свой страх. Другого выхода нет. Здесь, в начале твоего пути, нам нужно проститься.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды», и гостья нашего радио Юлия Чичерина, певица. А ты не чувствовала противоречия между буддизмом и православием? Или это все сочетается и нет никакого конфликта?
Все религии как бы говорят, что только они. Просто раньше же не было информации, не было интернета, все люди развивались локально. Естественно, везде, ну, как бы родились религии. Но все религии об одном, я считаю, что как раз о том, что как быть счастливым. Все говорят как бы одну и ту же мысль: не делай плохо, и тебе не будет плохо. Угу. Все религии объясняют это: ты делаешь плохо, тебе от этого хуже, хорошо, хорошо. То есть математика простая, и все, собственно, рассказывают об этом. И даже не обязательно придумать, да, это какую-то религию, можно и так все объяснить. И после этого началось. Я уехала из одной страны, это был сентябрь, все шли в школу, все были радостные, все были одни. Когда я вернулась, это была чуть-чуть уже параллельная реальность. Все были как бы похожи, все вроде бы то же самое, но все чуть-чуть другие. И, ну, и тут началось, как бы, уже после того, как я вернулась, все началось с белоленточников.
Угу.
Реально. Вот они сразу стали. Я приезжаю, сразу же начинается эта фигня. Тогда я еще подумала, что, может, я в какую-то не ту вселенную залетела. Ну, бывает такое, знаешь, перебрасывает.
А чем они тебе не показались, белоленточники? Что, например?
Да, я сейчас не помню, ну, что-то...
Ну, было понятно, что какая-то смута затевается, да?
Что-то нездоровое явно, и, ну, как персонажи такие повылезли. Я не помню уже, это было давно, и у меня все сейчас перекрылось, и вот, ну, с более современной информацией.
Потом был Крым.
Это мне было понятно, что что-то не то. Да, потом случился Крым, в котором мне тоже казалось случайно, просто у меня есть друг, он поехал с гуманитаркой, с гуманитарной колонной в Крым, вез медицину. Вот. Угу. И говорит: поехали водителем. Я говорю: я поеду, но не водитель, на своей тачке. Но я люблю на своей. Вот. В общем, тоже взяла Рексом, взяла группу. Вот, поехала. Все договорилось, что буду выступать этот, площадь Нахимова, Севастополь. Там.
Угу.
Это было 11 марта. Вот. Мы подъехали к переправе Кавказ, порт Кавказ. Там, да, начался шторм. Всю ночь простояли, ждали шторм. Вот. Утром удалось отправить один паром, колонна осталась на том берегу. Я взяла музыкантов, мы сели на паром, переехали. Там встретили Лёху, блогера из Волгограда. Он засунул к себе моих музыкантов, ну, потому что мы все в мою тачку не влазали.
Угу.
Вот. И мы двумя машинами поехали, в общем, через весь Крым. Еще столкнулись в Симферополе с гаишниками. Я помню, отмахивались от них. Ну, такое уже было. Они еще, ну, как бы они были украинские же. Вот. Ну, как-то строго с ними поговорили, они нас даже что-то... Денег не просили. Обычно же они все деньги просят. Украинцы.
Ну, ты же сама видела, что Крым сам ушел.
Ну и все. Спасибо. И мы приехали на Севастополь. И это был мятежный, тревожный город. Это было, угу, ну, такое конкретное ощущение. Густое, химическое, неописуемое словами.
Потому сколько
слухов ты просто
входило.
Чувствуешь, как, ну, собака чувствует. Ты это вот чувствуешь. Слухов, да. И потом вот эти люди. И потом, когда тут стали говорить, что это все неправильно и неправда. И стало понятно, что это просто лукавые. Вот, потому что люди счастливые хотят домой. И как бы это написано у них на глазах, просто вот так светится, они все это говорят. И которые так не думают, я их не видела там. Ну, реально, все прям радовались, по-честному. Да, ну, но это все знают. Только лукавые врут просто, что это не так. Но это правда. А потом все было классно, понравилось, но потом случилось 2 мая. И вот тогда что-то, видимо, тогда сломалось. Потому что до этого, ну, как-то нормально же было. Ничего, неплохо считалось. А тогда сразу стало плохо. Как бы кровь. Кровь нельзя. И все.
Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. нем лед. Пусть больше никто никогда не умрет. Передайте, пожалуйста, взрослым, может, они не знают. Очень больно и очень хочется жить, когда тебя убивают. Если только это возможно, если кто-то остался в живых из людей. Передайте, пожалуйста, взрослым, никогда не стреляйте в детей.
Ну, ты выбрала свою сторону, выбрала свою позицию, ее не меняла. А другие музыканты выбрали другую сторону. Музыкальный круг, твои коллеги, да, с которыми ты когда-то выступала и выступаешь там на фестивалях, они вот осуждают твою позицию? Ты же одна из немногих, кто ездит на Донбасс с концертами, с гуманитаркой, поддерживаешь его.
Не знаю, открыто мне же никто не говорит.
В лицо никто ничего не говорит?
Ну, в лицо нет. Не, я знаю, что они там что-то где-то пишут между собой. Или раньше писали. Ну, типа, комментарии, там, комментируют, всяко обзываются. Ну, как, знаешь, в Фейсбуке это бывает. Что собираются на каких-то... ну, типа, как вот на страницах, как у Миши Козырева, который любит склоки, который как-нибудь делает паблики, чтобы все срались, там, разводят вот это вот болото, вот это вот им нравится, кайфуют. Эти, они борются... Что он, допустим, пишет какой-нибудь комментарий, и ему ставят лайки. И вот, типа, вышел. Ну, такое какое-то странное развлечение, но там, наверное, пишет. Но я считаю, что это за глаза. Я же не буду это читать. Правильно.
Слушай, ну меня вот постигло, например, страшное разочарование, просто даже боль. Я очень уважал Юрия Юлиановича Шевчука, я был с ним лично знаком. Я считал, что... Я все ждал, когда же вот он появится там в осажденном Славянске, да, там, не стреляя. А он так и не приехал вообще. Он даже слова не сказал, не высказался.
Не, он что-то там говорил, что-то он недоволен.
Ну, это все уже было поздно, не имело никакого значения. А вот те минуты, когда нужна была
поддержка... Я только что сейчас почему-то подумала. Слушай, вот когда... На самом деле, когда ельцинский был вот этот переворот, эти же все музыканты, они были на стороне Ельцина.
Ну да.
Там они остались. Им западло, мне кажется, переобуваться-то просто.
Ну, они, значит, тогда честны по-своему, да?
Я думаю, вполне. Не, ну я думаю, что все равно там шкурные интересы выше всего.
Ну, это у многих, Украина такой большой гастрольный рынок.
Не обязательно быть музыкантом. Вот, ну...
Ну, для музыканта, вот работающего, да, на концертных площадках, ну, зарабатывающего на жизнь деньги. Украина имеет значение как аудитория? 40 миллионов.
Для музыканта, зарабатывающего на жизнь концертами, имеет значение только Россия. К сожалению, ни в какой стране Европы, ни в Украине ты, ну, как бы не можешь, будучи музыкантом, зарабатывать себе на жизнь. Только из-за того, что оно все маленькое, понимаешь? Ну, сколько там городов в Украине? Еще Украина большая страна, считается, для Европы. Ну, больших, что ты можешь, допустим, поехать зарабатывать. Ну, 5 или 6. Ну, съездил ты там раз в год, все равно. А по России ты можешь уехать и не возвращаться. Понимаешь? Ездить.
Целый мир, да?
И ездить, и ездить, и ездить. Я думаю, что много музыкантов, конечно, против, но множество делают вид, что они нейтральны именно из-за этого. Чтобы заработки себе не скоробить. Ну, в принципе, их можно понять.
Ты говорил, что практически не гастролируешь, а в то же время, мне кажется, ты без остановки перемещаешься по России. Ну, мы там чуть в Тюмени с тобой разминулись, например.
Ну,
да?
Не, ну бывает. Не, я гастролирую просто никак немного, не как все там. Ну, я не делаю туры, потому что мне это не нравится. Я не люблю уезжать на много дней из дома, у меня много зверей, я по ним скучаю. Ну, я выбираю какие-то там такие одиночные выезды, города, там, места. Ну, бывает все равно, но не то, что прям я не гастролер. Я не люблю это. Я люблю путешествовать. Это чуть-чуть другое. Путешествие ты выбираешь сам. Куда тебе ехать? У тебя есть главная цель, там какая-то кульминация и все такое. Это чуть-чуть другое. Гастроли, ты приезжаешь, ждешь, работаешь, уезжаешь. Все, там, спишь по случаю, если удастся. Или не спишь. Ну, такая работа, типа. То есть ты, в принципе, света белого ты особо и не видишь на гастролях.
Мы прервемся буквально на несколько минут для рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь,
и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме, где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать, нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова.
И Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды», и гостья нашего радио Юлия Чичерина, певица. Юля, расскажи, как ты оказалась на Донбассе в первый раз? Как ты въехала в эту зону? Вот какие у тебя были впечатления? Где пересекали тогда границу? Мы же с тобой познакомились практически в самый разгар боевых действий. Осень 14-го года, да?
Не,
холодный, замерзший Луганск.
Весной 15-го мы с тобой познакомились.
Нет.
Короче, я приехала в Луганск на Новый год 28 декабря 14-го года. На самом деле, у меня началось вот это вот летом, как бы вот эта возня, ерза или кто это?
Сидел в интернете, смотрел, что там идет.
То есть ерзала, да, что типа бомбят этих людей, что вроде как сгорели, там женщина какая-то ноги ей оторвала, погибла, и вроде это все показывают. Откуда-то, я не помню, у меня выпало, что в сентябре в Луганске День города. Хочу на День города поехать. Поехать, посмотреть День города, праздник, можно петь. Вот, нашли там человека, который еще в мирное время занимался концерты, возил артистов. И он говорит, он там был, в Луганске, что типа тут пипец у нас.
Света нет, воды нет.
На районе, да. Говорит, я только вечером, что бухаю, только этим и спасаюсь, что страшно. Если вы тут приедете, типа, со своей тулулой, вы нам тут костью поперек горла встанете. Так вот сказал. Не надо, говорит, не надо, подождите.
Это было его субъективное, наверное, мнение.
Потом он уехал в Киев.
А,
прикинь.
Понятно.
Ну, я послушалась. Ну, как, я откуда знаю, правильно? Потом, когда мы узнали, что он уехал в Киев.
Все встало на свои места.
Да, я поехала, короче. Мои друзья, Ночные Волки, там есть база в Луганске, Ночные Волки, Донбасс. В общем, мы договорились, я никого не знаю, кроме них там. Договорилась тут, что они меня встретят, все, они меня ждут, и, концерт они организуют, все. Приехали, переходили на Изварина.
Ну да.
Изварина, с Рексом, все, уже доехали, ночь была, темнота, зима, страшно. Ну, сначала страшно, заехали, темно, там дороги не убраны, видно, что коллапс, короче. Вот, такое, что люди, цивилизация где-то отступила. Вот, еще нас встречают эти Ночные Волки, все замутанные тоже такие. У них еще там погибли два парня в этот же, буквально там за несколько дней они все раскисшие такие, Новый год на носу, в общем. От них табачищем, я помню, так прет, прям как-то по-военному сразу, кажется. Все, приехали в темноте, в холоде. Ну, классно, что. Потом, такое приключение настоящее. Потом этот концерт, когда люди идут 2 января в ДК Ленина. Идут недоверчивые, лица какие-то серые, уходят радостные. Розовые щеки нравятся, люблю, получалось.
И холодные залы, я помню.
Холодно, так везде холодно.
Промерзший этот,
Да, пар, и на сам Новый год отрубили электричество. Было же электричество, вот часть луганского электричества в счастье под Укропами. И они пошутили, в 9 вечера вырубили, прикинь, 31 декабря, в 4 утра включили, минус 30 было. Представляешь?
Кошмар.
Где-то полопалось там кое-что, ну, естественно. Вот. Так развлекались. В общем, такой Новый год. Ну, никогда не забуду такой Новый год. Темно.
Грохотало тогда.
Все время грохотало.
Ну да.
Но как-то я сразу привыкла. Просто я смотрю, со мной девочки ходили, я же там в зоопарк ходила, все. Такие молоденькие девчонки, ну там, ну, взрослые уже, не подростки, конечно, ну такие совсем молодые. Вот. И бахает, я на них смотрю, они местные, им пофиг. Я говорю, вы что? Если в тебя, вот я всегда смотрю, то свистит, если свистит, значит тебя, уже ничего не сделаешь. Молись. А если не свистит, значит не в тебя. Ну, там дети, которые знают, откуда летит, что летит, разбираются. Такое, что не бубухает, и как-то от этого неспокойно. Чуть не бубухает, ты знаешь?
Ну да. Такое люди просыпались было. От
да,
тишины.
Да, что затихло.
Что тебе на Донбассе сердце порвало? Или наоборот, излечило там?
Ну и все, и порвало, и излечило. Все, это, ну, это вообще такой, не знаю, Анатолий, у меня возраст такой, но мне кажется, что это самый серьезный, пожалуй, этап моей жизни, самый такой важный, может, даже последний, в принципе. И, ну, и вообще такой, как бы, весомый. Все было. Реально, было все. И рвало, и лечило. Ну, самое вообще крутое, что мне нравится, и что я вообще поняла, это вот, что люди, когда с ними случаются какие-то плохие, да, ситуации жизненные, особенно когда это так массово, что не то, что в одной семье, да, вот прям целый народ страдает, то... Как, что, вот что произошло с народом Донбасса? Все, как бы, кто не в силах это выносить, убежали. И остались только те, кто принял это, и те, кому некуда деваться. Такие только
такая
были.
Фильтрация произошла, да?
Да. И вот этим пришлось как бы жить, выживать, да? И все, как бы, все люди, которые там стоят, приняли достойно, правильно, ну, как бы, не было там... Не, ну, наверное, всякое было, но вот в общей, общая картина... Ну, классная, просто человечная очень, что, как же, что люди уходят, вот уходят, ну, семья прощается, да, с утра на вечер, прощаются, пипец, все, может, больше не увидеться, прям видно, вот так прощаются. И так каждый день, прикинь, встречаются, о, выжили, радуются. Из-за этого люди лучше становятся, хорошие становятся, что-то... Что-то понимают они, что ли?
Каждый день экзистенцию обретаешь, да, свою, получается?
Да, начинают ценить моменты, да. Труху уже понимают, что ценно, что нет, да. Бытовуха, вот эта вся ерунда, которая тут все бегают с этой фигней, там страдают, что покушать там или что. Ну, как бы это понятно, что это пустое становится, что это, ну, не важно, реально не важно, на самом деле. Важно там, ну, важно, действительно важное.
Знаешь, это как ветеранский синдром, когда возвращаешься в мирную жизнь и вспоминаешь вот эту жуткую войну, да, где все люди были честные, светлые, все по правде, никакой лжи. Да,
да. Это мне понравилось. Еще знаешь, как Макс сказал, Фадеев. Он приехал, говорит, сюда. И говорит, смотрю, ну, он же на войне живет, чувак.
Ну, вот. Да.
Он говорит, смотрю, все люди носятся по магазинам, что-то хватает. Смотрю, да нафиг, что мне, что, ничего это не надо. Только, может, что из экипировки я, говорит, тактической присмотрела. А так нафиг эти магазины вообще нужны? Чего им всем надо? Чушь какая-то. Ну, то есть, понимает, ну, человек начинает ценить просто по-настоящему, ну, выравниваются ценности, как бы правильно становится все.
А меня на Донбассе зацепило в 2015 году. Весной мы поехали в Киевский район, который там до сих пор тогда сейчас обстреливали. Нет. Поехали делать интервью с женщиной из аэропорта, которая всю жизнь проработала в аэропорту в Донецком. Ей оторвало ногу прямо на кухню, залетел осколок, когда она готовила еду. Но она такая смешная, она не унывает. Она там одна из первых ДНРовский паспорт получила. И когда мы к ней шли, я решил бросить окурок и понимаю, что у меня не поднимается рука, настолько все вокруг стерильно,
да,
выметено,
там
убрано.
Очень чисто.
Выбитые окна забиты фанерками, и на нас выбегает, значит, толпа бездомных собак, ну, добродушных. И я вижу, что они все с пластиковыми бирками на левом ухе, все привитые, осмотрены.
Это моя подруга Вика делает. У нее приют ПИФ, до 800 мест она держит. И она во время войны спасала, ну, много же побросали собак, люди, которые бежали, ну, много бросала реально собак. И она нас спасала целую кучу собак. И вот это они все желтыми бирочками. Это вот Викины все собаки, это вот этого ПИФа. Ну, я вот считаю, что это вообще подвиг сродни блокадному Ленинграду, что девки под обстрелами ходили, собирали этих перепуганных собак, которых побросали хозяева.
С разорванными цепями, как правило.
Покалеченные там, посколками подраны, всех они выхаживают. Это, конечно, поразительно, люди. И многие же находятся, которые говорят, вот, собак спасать, людей не спасать. Ну, вот такие, знаешь, тоже. А собак тоже надо спасать. Собаки, кошки. Это...
Они вообще ни в чем не виноваты.
Они то, что не виноваты. Меньше это всего. Очень важная составляющая нашей человеческой жизни. Это обязательная цепочка нашей экосистемы. Они охраняют города, собаки, от бешенства, от грызунов, от прочего. Просто многие не знают и не ценят, начинают их жечь там или еще что-то делать. Ну, как бы от невежества.
Ты знаешь, я такое явление первый раз отследил во время войны 08-08. Я снимал с Хинвали брошенных собак, причем очень хороших пород. Вот. И как бы этот материал с фотографиями этих брошенных собак, он порвал все как бы чарты на сайте. У нас тогда сайт только развивался, еще много было комментариев, но людей это потрясло. А потом во время дебальцевской операции я снимал постоянно собак, вот этих, да, несчастных, контуженных, сорвавшихся. Вот я его кормлю, понимаешь, он у меня из трофейного пайка...
Я знаю дебальцевских собак.
...вылизывает языком лопатой тушенку замерзшую, да. Это, смотри, я его глажу по голове мохнатой и думаю, вот неделю назад бы зашел бы во двор, ты бы мне ногу, наверное, откусил. А тут ему деваться некуда, он сам к людям вышел. Карабин на шее разорван, видно, сорвался с цепи. И вот снял я нескольких собак, и у всех нашлись хозяева. Все мне написали.
Да ты что?
Да.
Какое счастье, ты молодец, Стешин. Большая тебе благодарность от нас, от собак.
И от собак. Спасибо.
Слушай, я помню всех дебальцевских собак. Я их кормила пирожками с котлетами. Но они такие, меньше среднего, но дикие такие. И все говорили, о, они людоеды. Ну что, они попробовали человечаченки.
Наговаривали, мне кажется.
Да там в Дебальцево такой замес же был.
Прервемся буквально на несколько минут на новости, рекламу. Оставайтесь с нами в студии Юлия Чечерина, певица, и спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стеш.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В студии Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды», и гостья нашего радио Юлия Чичерина, певица. На твой взгляд, что нас развело так сильно с украинцами?
Пиндосы? Что ж еще?
Ну, вот этот человек, который вам, по сути, сорвал, да, я просто по себе, ну, прекрасно представляю, какое для них было бы счастье, если бы в сентябре 2014 года Юлия Чичерина заявилась бы в Луганск. У людей бы, ну, немножко так зажглось бы.
Они такие же, как мы, ничем не отличаются. Я же была там, я же езжу вот так. Нет, в принципе, можно сказать, что все такие разные, что на севере, чтобы танцевали зрители, им бухнуть надо, да, или что чуть позже они начинают, там, украинцы, молдаване, они сразу заводятся, там, молдаване вообще женщин в небо начинают кидать сразу. Ну, они там тоже под венцом и все. Ну, как бы, ну, то есть, если так. А в принципе же одинаковые. Просто там южный чуть погорячее, северный нордический характер. Оружие-то одни.
Оружие одни. А когда прозреют? Что им поможет?
Ну, это же...
Мы четвертый год ждем этого, да?
Ну, это же как бы не от них зависит, видимо. Ну, конечно, от них... Но это же как они не виноваты. Это пиндосы просто разрушают Русь, начиная там с каких далеких времен.
У тебя остались друзья на Украине? Вот там за линией фронта. Ты сможешь с ними начать как-то с чистого листа общаться? Если вдруг, значит,
друзей
случится
нет,
чудо.
У меня там не было прям особо друзей. На самом деле, все мои прекрасные друзья, настоящие, появились только сейчас, когда я стала взрослой. Ну и на Донбассе. Ну вот только сейчас, серьезно.
Что получается тогда? По твоему мнению, можно сказать, что все, навсегда отрезались.
От Украины, ты имеешь в виду?
От Украины, да.
Так это же всегда было. Их уже отрезали, они возвращались. Ну, недостаточно верные. Не обязательно. Не будем мы за их за это осуждать. Ну, вот наша большая страна, да, а, видимо, по краям, ну, еще такие, ну, как невзрослые люди. Кое-что недопонимают, не знают, там, не знаю. Хочется, кажется, послаще что-нибудь там, и потеплее, и думают, что от этого им хорошо. А ведь нет. Не зря же постники допустятся-то, чтобы крепше быть. А оно, наоборот, вкусная еда, да теплые вещи только расхолаживают, разжиреваешь, и душа-то растлевается аж. Ничего хорошего-то в богатстве-то и нет.
Вот на того же Хрущева его много ругали за то, что прошла массовая амнистия бандеровцев. А он,
да,
на самом
он
деле
это
этой массовой амнистии...
Это жена у него была, у Хрущева, она была украинка.
Украинка.
Она так сделала.
Он как бы тактически выиграл.
И Крым она забрала.
Он выиграл тактически, простив бандеровцев, да, отправив их обратно в село из тюрем. Они вернулись прощенные. Да? То есть специалисты говорили, что этим он подрубил партизанское движение бандеровское на Украине.
Но бандеровцы – это же не украинцы, потому что все равно бандеровцы – это вот националисты. Правильно? Так,
ну,
ведь?
Да.
То есть злые люди. В каждой...
Но великоукраинцы.
Да, ну смотри, в каждой нации есть националисты. Они нужны в каждой. По-любому, у любого этноса. Они нужны для внутреннего пользования, для самоидентификации нации. Все такое. Ну, внутри, ну, да, чисто они нужны, то есть без них никак. А тут просто, получается, пиндосы взяли вот эту националистов, ну, бандеровцев, соответственно, и подогрели, правильно, их баблом там всем на свете, амфетаминчиком.
Я думал, что, может быть, и хорошо, что они отделились, в кое веков в их бедах не будет виновата Россия.
Но они, они забрали.
Они продолжают нас винить во всем, во всех своих несчастьях, тем самым подчеркивая только наше кровное родство.
Ну да, но это удел несчастных, кого-то винить всех. Ну и как бы слабых и несчастных людей. Всегда как бы слабые и несчастные люди обвиняют других, а сильные и смелые ищут в себе.
Пожалеем и простим.
Конечно.
Мы рождаемся, мы умираем. Мы делали это уже много раз. Так было и будет с каждым из нас. Вместо нас никто не полезет в наши окопы. Сотни жизней мы делаем эту работу. Со щитом или на щите. Только так. Никому никогда не сдается наш город.
Какие у тебя творческие планы?
Творческие планы.
Дурацкий вопрос. Mm-hmm.
Ну, но формальный,
ты
надо.
Собираешься, да, какой-то новый альбом писать, песни новые?
Ну да, я там пишу песни. Ну, альбомы я как-то не пишу. Ну, вот сейчас потянула альбом, записала, юбилейный то. Ну, какой смысл сейчас писать альбомы? Это же достаточно выпускать по одной там песне, по одному синглу. Потому что, ну, вот я выпустила диски сейчас. юбилейные свои. Ну вот я их так дарю, а половине народа их даже засовывать некуда. Ну так просто как сувенир берут и все.
Кого ты из музыкантов современных слушаешь и ценишь? Вот как, не знаю, духовный ориентир или образец?
Ну я не слушаю музыку.
Я, кстати, тоже люблю только самого себя читать.
Слушай, и художественную литературу тоже не перестала читать, уже много лет художественную не читаю. Художественная литература, художественная музыка.
Ты говорила, что Летов, наверное.
О, наверное, Летов. Ну, вот я его не слушаю, мне его просто не хватает. Реально, я бы очень хотела, чтобы он сейчас был жив. Он нам нужен был бы, Летов, да. Ну, я его не слушаю. Ну, как бы я не слушаю музыку.
Ты знаешь, я из обрезков своего видеоматериала, что остались у меня съемки, никуда не пошли на Донбассе, я собрал, значит, такой видеоряд к песне Егора Летова «Мы идем в тишине». И там вот уже четвертый год, я давно-давно повесил этот ролик, да, четвертый год идет совершенно безобразное, слово-то поприличнее-то подобрать, да?
Внизу в комментариях.
Делят Летова, да, делят Летова. Одни пишут, что вот Егор, он с нами на Донбассе.
С нами, конечно.
Украинцы пишут, что не, панк Летов никогда бы вообще...
Гонят, ты что? Он бы вообще тут устроил, я думаю.
Он
мы бы уже всех
Донбасс?
Забрали. Конечно, он комиссар бы был. Он впереди бы был, на белом коне. Нам его не хватает. Ты как наш был комиссар, прикинь. Чуть-чуть не дотянул. Наверное, сейчас, ох, жалеет.
Вижу, поднимается с колен моя Родина. Вижу, как из пепла восстает моя Родина. Слышу, как поет моя великая Родина. Снова поднимается с колен моя Родина.
На твой взгляд, когда с Донбассом что-то разрешится?
Да, не знаю.
Даже думать не хочешь об этом?
Не
да?
хочу. Мне кажется, это надолго. Ну, как пиндосов, бабла, гора.
Ну что, читатели вопроса?
Давай.
В чем сила?
Началось.
Ирина Тор спрашивает.
В чем сила? Сила. Силы разные бывают. Сила притяжения.
Где купить укулеле? Спрашивает Андрей Ватман, ювелир из, кажется, Горловки или Макеевки.
Что, я не знаю, на Донбасс завезли укулеле нынче, нет?
Ну, там тяжело, мне кажется.
Тяжело, наверное, с укулеле. Вообще, тут везде продается укулеле. Укулеле можно сделать из коробки от сигар. Укулеле же это что такое? Это маленькая гитарка, которую, гавайская гитарка считается, которую делали моряки из коробки от сигар. Угу. Что она маленькая, потому что испанские гитары же огромные, пузатые, ну, они да. в трюме занимают два пассажирских места.
А тут она, наверное, в матросский сундучок влезает.
А тут, да, она малышка и поет, и все, и тренди-бренди, и вроде маленькая. Так что, если на Донбасс не завезли укулеле, делайте из коробок от сигар.
Гениально. А Сергей Коробец спрашивает, житель Донецка, вы очень часто бываете...
Коробец?
Да.
Автомобилист?
Да. Вы очень часто бываете у нас, много видели, много пропустили через себя и свою душу. На ваш взгляд, вы увидели разницу между русскими Донбасса и русскими Подмосковья? В чем эта разница?
Конечно, я могу поискать какие-то разницы там, но в целом как понятно, что это все русские. Мы, ну, как один народ. На Владивостоке точно такие же, я вам говорю. Не, ну, конечно, можно найти отличия.
Если копаться, там, расковыривать.
Да, но везде вас поймут на вашем родном русском. Можно найти общий язык. Это один народ. И там тоже тот же самый, с той стороны. Ну, я так считаю. Так всегда было. Сколько себя помню.
Будем хранить тогда наш русский мир, раз он есть. И он реален, и осязаем.
И сохраним.
И сохраним. Спасибо. С нами в эфире была певица Юлия Чичерина и Дмитрий Стешин из спецкор «Комсомольской правды». Спасибо.
Спасибо. С нами. Счастливо.
Я оставляю все, что люблю, тем, кто на слово верил и не сомневался, что я никогда не сдамся в бою, и что я никогда без боя не сдамся. Моя жизнь, моя Спарта, мой флаг.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.